Освобожденная от двемеритовых оков, выпрямившаяся с гордо поднятой головой, она смотрелась, как сестра титанов. Черной растрепанной гривой она, казалось, касается потолка. Верзилы исчезли. Уменьшившись до нормальных размеров, Йеннифер кинулась Геральту на шею.
«Я знала, что ты придешь за мной», — мурлыкала она, отыскивая губами его губы. «Что ты придешь в любом случае».
«Пошли», — сказал он минуту погодя, с трудом ловя воздух. «Теперь Цири».
«Цири», — подтвердила она.
А через миг в ее глазах разгорелось пугающее фиолетовое пламя.
«И Вильгефорц».
Из-за угла выскочил детина с арбалетом, крикнул, выстрелил, целясь в чародейку. Геральт прыгнул, как подброшенный пружиной, махнул мечом. Отраженный бельт пролетел над самой головой арбалетчика так близко, что тот аж скорчился. Раскорчиться он уже не успел. Ведьмак подскочил и разделал его, как карпа. Дальше в коридоре стояли еще двое, у них тоже были арбалеты. Они тоже выстрелили, но у них слишком уж тряслись руки, чтобы попасть. В следующий момент ведьмак был рядом с ними, и оба умерли.
«Куда, Йен?»
Чародейка прикрыла глаза, сосредоточилась. «Туда, по лестнице».
«Ты уверена?»
«Да». Разбойники Скеллина напали на них сразу за изломом коридора, неподалеку от украшенного архивольтом портала. Их было больше десятка, с пиками, алебардами и корсиками. Кроме того, они были решительны и ожесточены. Несмотря на это, дело пошло быстро. Одного Йеннифер сразу же поразила выпущенной из руки огненной стрелой. Геральт завертелся в пируэте, влетел меж остальными, краснолюдский сигиль мелькал и шипел змеей. Когда свалились четверо, остальные сбежали, звоном и топотом пробуждая эхо в коридорах.
«Все в порядке, Йен?»
«Более чем».
Под архивольтом стоял Вильгефорц.
«Это впечатляет», — сказал он спокойно и звучно. «Я восхищен, честное слово, я восхищен, ведьмак. Ты наивен и безнадежно глуп, но техникой своей действительно можешь вызвать восхищение».
«Твои разбойники», — также спокойно ответила Йеннифер, «только что ретировались, бросив тебя на нашу милость. Отдай мне Цири, и мы подарим тебе здоровье».
«Знаешь, Йеннифер», — осклабился чародей, — «это уже второе за сегодняшний день столь великодушное предложение.
Благодарю, благодарю.
А вот и мой ответ».
«Берегись!» — крикнула Йеннифер, отскакивая. Геральт отскочил тоже, вовремя. Вырвавшийся из рук чародея огненный шар превратил в черную шипящую жижу то место, где они только что стояли. Ведьмак смахнул с лица сажу и остатки бровей. Увидел, что Вильгефорц протягивает руку. Нырнул в бок, припал к полу за основанием колонны. Громыхнуло так, что закололо в ушах, а замок задрожал до основания. Грохот эхом прокатился по замку, задрожали стены, зазвенели жерандоли. С грохотом упал большой, выполненный маслом портрет в позолоченной раме. У прибежавших со стороны вестибюля наемников в глазах стоял дикий ужас. Стефан Скеллин остудил их грозным взглядом. Привел в порядок воинственной миной и решительным голосом.
«Что там, говорите?»
«Господин коронер», — прохрипел один. «Ужас там! Это ж демоны и дьяволы! Из луков бьют без промашки! Рубить страшно! Смерть там! Все красное от кровищи!»
«С десяток пало, может, и поболее. А там, слышите?»
Загудело снова, замок задрожал.
«Магия», — пробормотал Скеллин. «Вильгефорц. Ну, посмотрим. Поглядим, кто кого».
Прибежал еще один солдат, бледный и опорошенный штукатуркой. Он долго не мог выговорить ни слова, а когда, наконец, заговорил, то руки у него тряслись и дрожал голос.
«Там чудовище, господин коронер, все равно как огромный черный летучий мышь. У меня на глазах головы людям отрывал, кровь фонтаном, а он свистит и хохочет. Вот такие у него зубища».
«Не сносить нам голов», —
прошептал кто-то за спиной Филина.
«Господин Корнер», — решился сговорить Боря Смун, — «это упыри. Я видел молодого графа Кагыра Айбки Аллаха, а ведь он мертв».
Скеллин молча взглянул на него.
«Господин Стефан», — еле внятно пробормотал Дакрис Элефант,
— «с кем нам здесь воевать досталось?»
«Это не люди», — простонал один из наемников. «Адские черти они, вот кто! Не одолеет их человеческая сила!»
Филин скрестил руки на груди, повел по солдатам смелым и властным взглядом.
«Значит, не станем», — заявил он громко и отчетливо, — «вмешиваться в конфликт адских сил. Пусть себе дерутся демоны с демонами, чародейки с чародеями, а упыри с восставшими из могил мертвяками. Не станем им мешать. Мы спокойно переждем здесь результат боя».
Лица наемников посветлели. Самочувствие их заметно поправилось.
«Это лестница», — громко продолжал Скеллен, — «единственная. Другого хода нет. Подождем здесь. Посмотрим, кому придет нужда по ней спускаться».
Наверху раздался ужасающий грохот. Со свода шумно посыпалась штукатурка. Запахло серой и гарью.
«Слишком здесь темно!» —
воскликнул Филин громко и храбро, чтобы поднять дух своему войску.
«Быстро зажечь, что только можно! Факелы, лучины! Надо толком видеть, кто появится на лестнице! Заполнить чем-нибудь горючим вон те железные корзины!»
«Каким горючим, господин?»
Скеллен молча показал, каким.
«Картинами?» — недоверчиво спросил наемник. «Изображениями?»
«Именно!» — фыркнул Филин. «Но что вы смотрите? Искусство умерло!»
В щепки превратились рамы, в тряпки полотна. Хорошо просохшее дерево и промасленная материя занялись сразу. Взвились ярким пламенем. Бориас Мун смотрел. Он для себя уже все решил. Окончательно. Загудело, сверкнуло. Колонна, из-за которой они успели выскочить прямо-таки в последний момент, развалилась. Ствол колонны переломился. Украшенная акантфом капитель грохнулась о паркет, раздробив на части терракотовую мозаику. В их сторону с шипением понеслась шаровая молния. Йеннифер отбила ее, выкрикнув заклинание и жестикулируя. Вельгефордс шел прямо на них. Его плащ развивался драконьими крыльями.
«Ну, Йеннифер меня не удивляет», — говорил он на ходу. «Она женщина, существо, в эволюционном смысле более низкое, управляемое гормональной неразберихой, сумбуром. Но ты-то, Геральт, ты же не просто мужчина, рассудительный от природы, но к тому же еще и мутант эволюции неподвластный».
Он взмахнул рукой, загудело, блеснуло. Молния отскочила от вычарованного Йеннифер щита.
«Несмотря на свою рассудительность и рассудочность», — продолжал Вильгефордс, переливая из руки в руку огонь, «в одном ты проявляешь поразительную и глупейшую последовательность. Тебя постоянно тянет плыть против течения и мочиться против ветра. Это должно было кончиться скверно. Зная же, что сегодня здесь, в замке Стига, ты мочился против бури».
Где-то на нижних этажах кипел бой, кто-то жутко кричал, скулил, выл от боли. Что-то горело. Цири вдыхала дым и запах гари, чувствовала дуновение теплого воздуха. Громыхнуло с такой силой, что задрожали поддерживавшие потолок колонны, а со стен посыпался алебастр. Цири осторожно выглянула из-за угла. Коридор был пуст, она быстро и тихо пошла вдоль стоящих справа и слева в нишах скульптур. Когда-то она уже видела эти скульптуры, в снах. Выходя из коридора, наткнулась на человека с дротиком. Отскочила, готовая к сальто и вольтам. И тут же сообразила, что это не человек с дротиком, а седая, худая и согбенная женщина. И что в руках у нее не дротик, а метла. «Где-то здесь держат чародейку», — откашлялась Цири. «С черными волосами, где?» Женщина с метлой долго, молча шевелила губами, словно что-то жевала.
«Откуда же мне это знать, голубица?» — промямлила она наконец. «Я туточки токмо прибираюсь. Ничего более, токмо прибираю, опошляя их и прибираю», —
повторила она, вообще не глядя на Цири.
«Они хоть бы что, токмо поганят и поганят, глянь-ка сама, голубица».
Цири глянула. На полу извивалась размазанная зигзагом полоса крови. Через несколько шагов полоса обрывалась около скорчившегося у стены трупа. Дальше лежали еще два, один свернувшийся клубком, другой совершенно противоестественно раскинувшийся крестом. Рядом с ними валялись арбалеты.
«Ничего более, как токмо пачкают да пачкают».
Женщина взяла ушат и тряпку, опустилась на колени, принялась вытирать.
«Грязь, ничегошеньки боли, токмо грязь, да грязь, да грязь. А ты тут, понимаешь, убирай, мой. Когда не то будет, тому конец».
«Нет», — глухо сказала Цири, — «никогда. Таков уж этот мир». Женщина перестала вытирать, но головы не подняла.
«Я токмо убираюсь», — сказала она. «Ничегошеньки боли. Но тебе, голубица, скажу, что тебе надо прямо идти, а после налево.
— Благодарю. Женщина еще ниже опустила голову и принялась за свое дело.
Она была одна. Одна, одинокая, затерявшаяся в путанице коридоров.
«Госпожа Йеннифер!»
До сих пор она блюла тишину, боясь привлечь людей Вильгефорца. Но теперь...
«Йеннифер!»
Ей показалось, будто она что-то услышала. «Да, конечно». Она вбежала на галерею, оттуда в большой холл со стройными колоннами. В ноздри снова полез запах горелого. Боннард, словно дух, вышел из ниши и ударил ее по лицу. Она покачнулась, а он ястребом кинулся на нее, схватил за горло, предплечьем прижал к стене. Цири глянула в его рыбьи глаза и почувствовала, как сердце опускается у нее вниз под живот.
«Я б тебя не нашел, если б ты не орала!» — прохрипел Боннард. «Но ты орала, к тому же тоскливо! Уж не по мне ли ты тосковала, милочка?»
Продолжая прижимать ее к стене, он запустил ей руку в волосы на затылке. Цири дернула головой, охотник ощерился. Проехал рукой по плечу, груди, грубо схватил за промежность. Потом отпустил, толкнул так, что она сползла по стене. И бросил ей под ноги меч, ее ласточку. Она мгновенно поняла, чего он хочет.
«Я предпочел бы на арене», — процедил он. «Как завершение, как финал, множество превосходных представлений. Ведьмачка против Лео Боннарта. Эх, и платили бы людишки, чтобы увидеть нечто подобное. Ну же, подними железяку и вытащи ее из шагрени!»
Так она и сделала. Но не вытянула меч из ножен, только перевесила за спину так, чтобы до рукояти можно было дотянуться. Боннард отступил на шаг.
«Я думал, — сказал он, — что мне достаточно будет натешиться видами тех процедур, которые готовят для тебя Вильгефорц. Я ошибся. Я должен почувствовать, как твоя жизнь стекает по моему клинку. Плевать я хотел на чары и заговоры, на предназначение и предсказания, на судьбы мира. Плевать я хотел на старшую и младшую кровь. Что мне все эти вражбы и чары, какой мне от них прок? Никакого, ничто не может сравниться с удовольствием...» Он осекся.
Она видела, как он стиснул зубы, как зловеще блеснули его глаза.
«Я выпущу из тебя кровь, ведьмачка!» — зашипел он. «А потом, прежде чем ты окоченеешь, мы отпразднуем свадьбу! Ты моя, и умрешь моей! Доставай оружие!»
Послышался далекий грохот, замок задрожал.
«Вильгефорц!» — пояснил с каменным лицом Боннард. «Делает там фарш из твоих ведьмачьих спасителей! Ну давай, девка, доставай меч!»
«Бежать!» — подумала она, коченея от ужаса. «Бежать в другие места и другие времена! Только бы подальше от него, только бы подальше!» Она ощутила стыд. «Как же так бежать? Бросить на произвол судьбы, оставить в их руках Йеннифер и Геральта?» Но рассудок подсказывал. «Мертвая, я не намного им сгожусь». Она сконцентрировалась, прижала кулаки к вискам. Боннард моментально понял, что ему светит, кинулся к ней, но поздно. В ушах у Цири зашумело, что-то сверкнуло. «Получилось!» — подумала она торжествующе. И сразу же поняла, что торжествовала преждевременно. Поняла это, слыша яростные крики и ругань. Виной фиаско была, вероятно, злая, враждебная и парализующая аура этого места. Она перенеслась, но недалеко, совсем недалеко от Боннарта, но все же за пределы досягаемости его рук и меча, по крайней мере, на какое-то время. Подгоняемая его ревом, она повернулась и побежала. Она пробежала по длинному широкому коридору, сопровождаемая мертвыми взглядами алебастровых канифор, поддерживающих арки. Свернула раз, другой, намеревалась скрыться и обмануть Боннарта, а кроме того спешила на звуки боя. Туда, где шла драка, где были ее друзья. Влетела в большое круглое помещение, посреди которого на мраморном постаменте возвышалась статуя женщины с прикрытым лицом, скорее всего, богини. Отсюда выходили два коридора, оба довольно узкие. Она выбрала наугад и, конечно, выбрала плохо.
«Эй, девка!» — рявкнул бандюга. «Попалась!»
Их было слишком много, чтобы ввязываться в бой даже в узком коридоре. А Боннард, вероятно, уже близко. Цири развернулась и бросилась бежать. Влетела в зал с мраморной богиней и остолбенела.
Перед ней стоял рыцарь с огромным мечом, в черном плаще и шлеме, украшенном крыльями хищной птицы. Город горел. Она слышала рев огня, видела извивающиеся языки пламени, чувствовала опаляющий жар пожара. В ушах стояло ржание лошадей, вопли убиваемых. Крылья черной птицы неожиданно захлопали, прикрыли собою все. «На помощь!» «Цинтра», — подумала она, приходя в себя. «Остров Танет! Он настиг меня даже здесь! Это демон! Меня окружают демоны, кошмары моих снов! Позади Боннард, впереди он!» Слышались крики, топот подбегающих прислужников. Рыцарь в шлеме с перьями неожиданно шагнул к ней. Цири переборола страх. Выхватила из ножен ласточку. «Ты не коснешься меня!» Рыцарь сделал еще шаг, и Цири с изумлением увидела, что за его спиной, прикрытая плащом, прячется светловолосая девушка, вооруженная кривой саблей. Девушка рысью промчалась рядом с Цири, ударом сабли распластала одного из прислужников. А черный рыцарь, о диво, вместо того, чтобы напасть на Цири, могучим ударом разрубил второго наемника. Остальные отступили в коридор. Светловолосая девушка кинулась к дверям, но не успела их запереть. И хотя она грозно крутила саблей, прислужники вытолкнули ее из-под портала. Цири увидела, как один ткнул ее с улицы, увидела, что девушка падает на колени, и прыгнула от уха, взмахнув ласточкой. С другой стороны, ужасающе размахивая длинным мечом, подбежал черный рыцарь. Светловолосая, все еще стоя на коленях, вытащила из-за пояса топорик и метнула, попав одному из наемников в лицо. Потом подскочила к дверям, захлопнула их, а рыцарь опустил засовы.
«Фу!» — выдохнула девушка. «Дупы железа! Не сразу они пробьются!»
«Они не станут терять времени, поищут другой путь!» Деловито бросил черный рыцарь и тут же нахмурился, видя, как штанина девушки набухает кровью. Девушка махнула рукой, мол, ерунда. «Бежим отсюда!» Рыцарь снял шлем, взглянул на Цири. «Я Кагыр Маор де Фин, сын Киалаха. Пришел вместе с Геральтом. Тебе на спасение, Цири. Я знаю, что это кажется тебе невероятным».
«Я видела и более невероятное», — буркнула Цири. «Дальний же ты проделал путь, Кагыр. Где Геральт?»
Он глядел на нее. Она помнила его глаза по Танеду. Темно-голубые и мягкие, как атлас. Красивые. «Спасает чародейку», — ответил он. «Ту.
Йеннифер. Идем».
«Да», — сказала светловолосая, перехватывая ногу на бедре. «Надобно прикончить еще несколько задниц. За тетечку!»
«Идем», — повторил рыцарь. Но было уже поздно.
«Бегите», — шепнула Цири, видя, кто приближается по коридору. «Это воплощение дьявола. Но ему нужна только я. Вас он преследовать не станет. Бегите! Помогите Геральту!»
Кагыр покачал головой. «Цири», — мягко проговорил он, — «ты поражаешь меня. Я ехал сюда с края света, чтобы отыскать тебя, спасти и защитить. И ты хочешь, чтобы теперь я бежал?
Ты не знаешь, с кем имеешь дело».
Кагыр подтянул перчатки, скинул плащ, обернул его вокруг левого предплечья. Взмахнул мечом, завертел так, что зашипел воздух. «Сейчас узнаю». Боннард, заметив троицу, остановился, но только на секунду.
«Так», — сказал он, — «помощь прибыла. Твои дружки, ведьмачка, славно. Двумя меньше, двумя больше, какая разница?»
Цири неожиданно осенила.
«Прощайся с жизнью, Боннард», — взвизгнула она. «Это твой конец. Нашла коса на камень».
Она немного перебрала, он уловил фальшь в голосе. Остановился, глянул подозрительно.
«Ведьмак? Серьезно?»
Кагыр закрутил мечом, встал в позицию. Боннард не дрогнул.
«Оказывается, чаровница предпочитает более молодых, чем я думал», — зарычал он. «Глянь сюда, молокосос!»
Он распахнул рубашку, блестели серебряные медальоны. Кот, гриф и волк.
«Если ты вправду ведьмак», — скрежетнул он зубами, «то знай, твой личный знахарский амулет сейчас украсит мою коллекцию. Если же не ведьмак, то будешь трупом, прежде чем успеешь моргнуть. Поэтому умнее было бы сойти с моей дороги и бежать, куда глаза глядят. Мне нужна эта девка, на тебя у меня аппетита нет».
«Силен ты в речах», — спокойно проговорил Кагыр, вертя клинком. «Проверим, не только ли. Ангулема, Цири, убегайте. Кагыр, бегите», — поправился он, — «на помощь Геральту». Они побежали. Цири поддерживала хромающую Ангулему.
«Ты сам того хотел!»
Боннард прищурил белесые глаза, сделал шаг, вращая меч.
«Я сам того хотел!» Глухо повторил Кагыр Маур де Фин Айбке Аллах. «Нет, того хочет предназначение!»
Они бросились навстречу друг другу, сошлись быстро, окружили себя дикими розблесками клинков. Коридор наполнился звоном металла, от которого, казалось, дрожит и колеблется мраморная скульптура женщины.
«Недурно!»
— кашлянул Боннард, когда они разошлись.
«Недурно, парень! Но никакой ты не ведьмак! Маленькое змейство обмануло меня! Конец тебе, готовься умереть!»
«Силен ты в речах!»
Кагыр глубоко вздохнул. Стычка убедила его, что победить Рыбоглазого у него шансов мало. Этот тип был слишком быстр, слишком силен для него. Надеяться можно было лишь на то, что противник спешил догнать Цири и явно нервничал. Боннард напал снова. Кагыр парировал удар, сгорбился, прыгнул, ухватил противника за пояс, толкнул на стену, ударил коленом между ног. Боннард схватил его за лицо, сильно саданул в висок оголовком меча. Раз, другой, третий. Третий удар отшвырнул Кагыра. Он увидел розблеск клинка. Машинально парировал. Слишком медленно.
Существовала строго соблюдаемая традиция рода дефинов. Около покоящегося в замковом арсенале тела усопшего родственника все мужчины рода проводили сутки.
Женщин же, собравшись в дальнем крыле замка, чтобы не мешать мужчинам в их молчаливом предпохоронном бдении, не рассеивать их мысли и не нарушать сосредоточение, в это время рыдали и падали в обмороки. Когда их приводили в себя, они вновь начинали всхлипывать и истерически рыдать. И до капа. Истерики и слезы даже у женщин вековарских дворянок считались неприятной бестактностью и бесчестием. Но у дефинов именно такова была традиция. И никто ее не отменял и отменять не собирался. Десятилетний Кагыр, младший брат павшего в Назаире и лежащего сейчас в дворцовом арсенале Айлиля, мужчиной считаться еще не мог. Его не допустили в собравшееся у открытого гроба мужское общество. Не позволили сидеть и молчать вместе с дедушкой Груфыдом, отцом Киалахом, братом Дираном, а также кучей дядьев, родных и двоюродных братьев. Рыдать же и терять сознание рядом с бабушкой, матерью, тремя сестрами и уймами тетушек и кузин ему, естественно, тоже дозволено не было. Вместе с прочими малолетними родственниками, прибывшими в Дарн-Дыфа на панихиду, похороны и тризну, Кагыр бездельничал и проказничал на стенах замка. И вел кулачные бои с теми, кто считал, что отважнейшими из отважных в боях за Назаир были именно их отцы и старшие братья, а вовсе не Айлиль Айбке Аллах. «Кагыр, иди сюда, сынок!» На галерее стояла Маур, мать Кагыра, ее сестра, тетя Кинеат Вар Анагыт. Лицо матери было красным и настолько опухшим от слез, что Кагыр прямо-таки испугался. Его потрясло, что даже столь красивую женщину, как его мать, плач мог превратить в такое чудовище. И он крепко-накрепко решил не плакать никогда-никогда. «Помни, сынок», — зарыдала Маур, прижимая мальчугана к подолу так, что у него перехватило дыхание. «Запомни этот день. Помни, кто лишил жизни твоего брата Айлиля. Ты должен ненавидеть их всегда. Это сделали проклятые нордлинги. Твои враги, сыночек. Ты должен ненавидеть их всегда, ненавидеть эту проклятую преступную нацию». «Я буду их ненавидеть, мама», — пообещал Кагыр, немного удивленный. Во-первых, его брат Айлиль пал в честном бою, достойной и завидной смертью бойца, так над чем же слезы лить? Во-вторых, не было секретом, что бабушка Эвива, мать Маур, была родом из нордлингов. Папе во гневе не раз случалось назвать бабушку Северной Волчицей, конечно, когда она не слышала. Но коли теперь мать велит... «Я буду их ненавидеть!» — горячо поклялся он. «Я их уже ненавижу! А когда вырасту большой, у меня будет настоящий меч, то пойду на войну и головы им потрубаю! Вот увидишь, мама!» Мама набрала воздуха в легкие и принялась рыдать с новой силой. Тетя Кинеат поддержала. Кагыр сжал кулаки и дрожал от ненависти. От ненависти к тем, кто обидел его маму, заставив ее стать такой некрасивой.
Удар Боннарта рассек ему висок, щеку, губу.
Кагыр выпустил меч и покачнулся, а охотник с полуоборота рубанул его между шеей и ключицей. Кагыр рухнул под ноги мраморной богини, и кровь, словно языческая жертва, омыла цоколь статуи. Загрохотало. Пол задрожал под ногами, со стенного паноплия со звоном свалился щит. По коридору ползли клубы ядовитого дыма. Цири оттерла лицо. Светловолосая девушка тянула ее не хуже мельничного жерного. «Быстрее! Бежим, быстрее!» «Я не могу быстрее!» — проговорила девушка и вдруг тяжело повалилась на пол. Цири с ужасом увидела, как из-под ее набухшей штанины начинает сочиться кровь и расти красная лужа. Девушка была бледна, как труп. Цири упала на колени рядом с ней, стянула с нее шаль, потом поясок, попыталась сделать перетягивающую повязку. Но рана была слишком велика и слишком близко располагалась к паху. Кровь лилась, не переставая. Девушка схватила ее за руку. Пальцы были холодны, как лед. «Цири?» «Да?» «Я Ангулема. Я не верила, что мы тебя отыщем. Но я пошла за Геральтом, потому что за ним нельзя не идти. Ты знаешь?»
«Знаю. Таков уж он.
Мы отыскали тебя и спасли. А Фрингилья насмехалась над нами. Скажи мне...»
«Помолчи, пожалуйста.
Скажи...» Губы Ангулемы шевелились все медленнее. «Скажи, ведь ты королева в центре. Мы будем у тебя в милости, правда? Ты сделаешь меня графиней? Скажи, но не лги. Сделаешь? Но скажи...»
«Помолчи. Береги силы».
Ангулема вздохнула, неожиданно наклонилась вперед и оперлась лбом о плечо Цири.
«Я знала», — сказала она совершенно отчетливо. «Знала, курва, что бордель в Туссенте был самой моей лучшей придумкой, чтобы выжить».
Прошла долгая, очень долгая минута, прежде чем Цири поняла, что держит в объятиях мертвую девушку. Она увидела его. Увидела, как он приближается, сопровождаемый мертвыми взглядами, поддерживающих арки алебастровых канифор. И неожиданно поняла, что бегство невозможно, что от него нельзя убежать, что ей предстоит сразиться с ним. Она знала об этом. Но страх перед ним все еще был слишком велик. Она выхватила оружие. Клинок ласточки тихо запел, она знала это пение. Она пятилась по широкому коридору, а он наступал на нее, держа меч обеими руками. Кровь стекала по лезвию. Тяжелыми градинами падала с эфеса.
«Труп!» — бросил он, переступая через тело Ангулемы. «Вот и хорошо! Тот мальчишка тоже готов!»
Цири почувствовала, как ее охватывает отчаяние. Почувствовала, как пальцы до боли стискивают рукоять ласточки. Она пятилась.
«Ты обманула меня!» — цедил Боннард, следуя за ней. «У парня не было медальона!» Но внутренний голос говорит мне, что отыщется в замке и тот, у кого такой медальон есть. Отыщется где-то рядом с ведьмой Йеннифер. Старый Лео Боннард даст голову на отсечение, отыщется. Но первое дело, главное, ты, змея. Прежде всего ты и я. И наше обручение.
Цири решилась. Выкрутила ласточкой короткую дугу, встала в позицию. Пошла полукругом, все быстрее, принуждая охотника вертеться на месте.
«Последний раз», — процедил он, — «тебе не очень-то помог такой фортель. В чем дело? Ты не умеешь учиться на ошибках?»
Цири увеличила темп, плавными мягкими движениями клинка обманывала противника и вводила в заблуждение, манила и гипнотизировала. Боннард проделал мечом шипящую мельницу.
«Это на меня не действует», — буркнул он. «И мне от этого становится скучно!»
Он двумя быстрыми шагами сократил дистанцию.
«Жарь, музыка!»
Он прыгнул, резко ткнул. Цири вывернулась в пируэте, подскочила, мягко опустилась на левую ногу, ударила сразу, не занимая позиции. Еще прежде, чем клинок столкнулся с защитой Боннарта, она уже кружилась, гладко подныривая под свистящие удары. Рубанула еще раз, не замахиваясь. Из неестественного, застающего врасплох сгиба локтя. Боннард парировал. Инерцию парирования он использовал для того, чтобы тут же рубануть слева. Она ожидала этого. Ей достаточно казалось лишь слегка подогнуть колени и качнуться корпусом, чтобы мгновенно выскользнуть из-под острия. Она ответила тут же коротким ударом. Но теперь уже он ждал ее и обманул финтом. Не встретив ответа, она чуть было не потеряла равновесие. Спаслась мгновенным отскоком, но все равно меч задел ей плечо. Сначала она подумала, что острие перерубило только подватованный рукав, но через мгновение почувствовала под мышкой и на руке тепло. Алебастровые канифоры наблюдали за ними равнодушными глазами. Она отступала, а он шел за ней, сгорбившись, выделывая мечом широкие косящие движения. Как костлявая смерть, которую Цири видела на картинах в храме. «Танец скелетов», — подумала она. «Идет, идет, курносая». Она попятилась. Теплая кровь уже текла по предплечью и кисти.
«Первая кровь мне!» — проговорил он, видя капли, звездочками разбрызгивающиеся по паркету. «Кому будет вторая, милая моя?»
Она пятилась.
«Обернись! Это конец!»
Он был прав. Коридор оканчивался ничем, провалом, на дне которого были видны запыленные, грязные и разбитые доски пола нижнего этажа. Эта часть замка была разрушена. Здесь, где они сейчас находились, вообще не было пола. Осталась только ажурная несущая конструкция, столбы, балки, перекладины. Она, не раздумываясь, ступила на балку, начала пятиться по ней, не упуская Боннарда из виду, следя за каждым его движением. Это ее спасло. Потому что он вдруг ринулся на нее бегом по балке, рубя быстрыми перекрестными ударами, размахивая мечом в молниеносных финтах. Она знала, на что он рассчитывал. Неловкая защита или ошибка в финте выбили бы ее из равновесия, и она свалилась бы с балки на разрушенный пол нижнего этажа. На этот раз Цири не дала обмануть себя финтами. Совсем даже наоборот. Она ловко вывернулась и сама приготовилась к удару справа. А когда он на долю секунды задержался, мгновенно рубанула из Декстера, да так сильно и мощно, что Боннард покачнулся, парируя удар. И упал бы, если б не его рост. Вытянутой вверх левой рукой он сумел ухватиться за перекладину и удержать равновесие. Но на долю секунды расслабился, и Цири этой доли секунды хватило. Она рубанула из выпада, сильно, на всю длину руки и клинка. Он даже не дрогнул, когда острие ласточки с шипением прошлось по его груди и левому плечу. Ответил тут же, удар перерубил бы ее, наверное, пополам, если бы она не перепрыгнула на соседнюю балку, упав на полусогнутые и держа меч горизонтально над головой. Боннард глянул на свое плечо, поднял левую руку, уже помеченную плетением карминовых змеек. Посмотрел на густые капли, падающие в провал.
«Ну-ну», — сказал он. «Однако ты умеешь учиться на ошибках!»
Его голос дрожал от ярости. Но Цири знала его достаточно хорошо. Он был спокоен, собран и готов к смерти. Перепрыгнул на ее балку. Кося мечом, шел на нее словно ураган, ступал уверенно, не колеблясь, даже не глядя под ноги. Балка потрескивала, пылила и сыпала песок. Он напирал, рубя крестом. Заставил ее идти спиной вперед. Нападал так быстро, что она, боясь рисковать, не могла ни прыгнуть, ни сделать сальто, а вынуждена была все время парировать и делать вольты. Увидев блеск в его рыбьих глазах, она поняла, в чем дело. Он припирал ее к столбу, к крестовине над перекладиной. Толкал ее туда, откуда невозможно сбежать. Надо было что-то делать. И тут вдруг она поняла, что... Каэр Морхен. Маятник.
«Оттолкнувшись от маятника, ты получишь инерцию. Тебе перейдет его энергия, необходимая, чтобы нанести удар. Ясно?»
«Ясно, Геральт». Неожиданно, с быстротой нападающей змеи, она перешла от защиты к удару. Клинок ласточки застонал, столкнувшись с мечом Боннарта. В тот же миг Цири оттолкнулась от столба и прыгнула на соседнюю балку. Опустилась, чудом удержала равновесие. Пробежала несколько легких шагов и прыгнула снова, опять на балку Боннарта, оказавшись у него за спиной. Он вовремя обернулся, ударил широко, почти вслепую, туда, куда ее должен был перенести прыжок. Промахнулся на волос. Сила удара покачнула его. Цири налетела словно молния. Рубанула на выпаде, падая на полусогнутые, ударила сильно и уверенно. И замерла с мечом, отведенным в сторону. Спокойно глядела, как длинное, косое, ровненькое сечение на его кафтане начинает вспухать и наливаться густым кармином.
«Ты...»
— Боннард покачнулся.
«Ты...»
Он кинулся на нее, но он был уже медлительным, вялым. Она ушла прыжком назад, а он не в состоянии удержать равновесие, упал на колено, но и коленом не попал на балку. А дерево было уже мокрым и скользким. Какое-то мгновение он глядел на Цири,
потом упал. Она видела, как он рухнул на искореженные доски провала, в фонтане пыли, штукатурки и крови. Видела, как его меч отлетел в сторону на несколько саженей. Боннард лежал неподвижно, раскинув руки и ноги, огромный, худой, раненый и совершенно безоружный, но по-прежнему страшный. Понадобилось некоторое время, чтобы он, наконец, вздрогнул, застонал. Попытался поднять голову, пошевелил руками, пошевелил ногами. Придвинулся к столбу, оперся о него спиной. Застонал снова, обеими руками ощупывая окровавленную грудь и живот. Цири прыгнула. Упала рядом с ним на разрушенный пол в полуприсесте, мягко, как кошка. Она видела, как его рыбьи глаза расширились от ужаса.
— Ты выиграла! — прохрипел он, глядя на острию ласточки. — Ты выиграла, ведьмачка! Жаль, что это не на арене. Было бы зрелище.
Она не ответила.
«Я дал тебе этот меч, помнишь?»
«Я помню все».
«Думаю, меня...» — он застонал. «Ты не дорежешь, а? Не сделаешь этого. Не добьешь поверженного и безоружного. Ведь я тебя знаю, Цири. Для этого ты слишком благородна».
Она долго смотрела на него. Очень долго. Потом наклонилась. Глаза Боннарта расширились еще больше. Но она только сорвала у него с шеи медальоны — волка, кота и грифа. Потом отвернулась и пошла к выходу. Он бросился на нее с ножом, гнусно и предательски, и беззвучно, как летучая мышь. Лишь в последний момент, когда нож уже вот-вот должен был по гарду войти ей в спину, он зарычал, вкладывая в этот рык всю ненависть. Она ушла от предательского удара быстрым полуоборотом и отскочила, отвернулась и ударила сама. Ударила быстро и широко, крепко, со всей руки, увеличивая силу удара разворотом бедер. Ласточка свистнула и резанула. Рассекла самым кончиком клинка. Зашипела и чавкнула. Боннард схватился за горло. Его рыбьи глаза вылезли из орбит. «Я же сказала», — холодно бросила Цири, — «что помню все». Боннард вытаращил глаза еще больше, а потом упал. Перегнулся и рухнул на спину, вздымая пыль. И лежал так, большой, тощий, как скелет, на грязном полуразрушенном полу среди сломанных досок и паркетных клепок, и продолжал зажимать горло, спазматически изо всех сил. Но хоть зажимал крепко, вокруг его головы быстро расползался огромный черный ореол. Цири встала над ним, молча, но так, чтобы он видел ее как следует. Он задрожал, заскреб доски каблуками. Потом издал такой звук, какой издает воронка, когда из нее уже выльется все. И это был последний звук, который он издал. Грохотнуло. С гулом и звоном вылетели витражи. «Осторожнее, Геральт!» Они отскочили. В самое время. Ослепительная молния пробила пол. В воздухе засвистели осколки терракоты и острые кусочки мозаики. Вторая молния попала в колонну, за которой укрылся ведьмак. Колонна развалилась на три части. От свода отвалилась половина арки и с оглушительным грохотом рухнула на пол. Геральт, прижавшись животом к полу, прикрыл голову руками, понимая, сколь эфемерна такая защита от падающих на него пудов. Он приготовился к худшему, но было вовсе не так плохо. Он вскочил, успел увидеть над собой блеск магического щита и понял, что спасла его магия Йеннифер. Вильгефорц повернулся к чародейке, разбил в пыль колонну, за которой она укрылась. Яростно крикнул, прошил тучу дыма и пыли огненными нитями. Йеннифер успела отскочить, ответила, пустив в чародея собственную молнию, которую, однако, Вильгефорц без всяких усилий и почти играючи отразил. Ответил ударом, швырнувшим Йеннифер на пол. Геральт бросился на чародея, смахивая с лица штукатурку. Вильгефорц уставился на него и протянул руку, из которой с шипением вырвалось пламя. Ведьмак машинально заслонился мечом. О, диво! Покрытый рунами краснолюдский клинок защитил его, разрубив огненную полосу пополам.
«Ха! Прекрасно, ведьмак! А что скажешь на это?»
Ведьмак ничего не сказал, отлетел так, словно по нему ударили тараном. Упал на пол и проехался, остановившись только у цоколя колонны. Колонна раскололась и развалилась на мелкие кусочки, опять прихватив с собой часть купола. На этот раз Йеннифер не сумела прикрыть его магическим щитом.
Огромный кусок, отвалившийся от арки, попал ему в бок, свалил с ног. Боль на мгновение парализовала его. Йеннифер, скандируя заклинание, швыряла в Вильгефорца молнию за молнией. Ни одна не достигла цели. Все бессильно отражались от защищающей чародея магической сферы. Вильгефорц неожиданно вытянул руки, быстро развел их в стороны. Йеннифер вскрикнула от боли, поднялась в воздух. Вильгефорц свел руки так, словно выжимал мокрую тряпку. Чародейка пронзительно завыла и начала скручиваться. Геральт прыгнул, превозмогая боль, но его опередил Регис. Вампир появился неведомо откуда в теле гигантского нетопыря и беззвучно свалился на Вильгефорца. Не успел тот заслониться чарами, как Регис схватил его когтями по лицу, не попав в цель исключительно потому, что глаз был ненормально маленьким. Вильгефорц зарычал, замахал руками. Освобожденная Йеннифер с душераздирающим стоном рухнула на кучу обломков. Кровь из носа полилась ей на лицо и грудь. Геральт был уже близко, уже заносил для удара сигиль, но Вильгефорц еще не был побежден и капитулировать не собирался. Ведьмака он отбросил мощной силовой волной, а в напавшего вампира запустил ослепительное белое пламя, перерезавшее колонну, словно горячий нож масла. Регис ловко увернулся от пламени, материализовался в нормальную фигуру рядом с Геральтом. «Осторожнее!» — крикнул ведьмак, пытаясь разглядеть, что с Йеннифер. «Берегись, Регис!»
«Беречься?» — ахнул вампир. «Мне? Не для того я сюда прибыл!»
Невероятным молниеносным, истинно тигриным прыжком он кинулся на чародея и схватил его за горло. Сверкнули клыки. Вильгефорц взвыл от ужаса и ярости. Какое-то мгновение казалось, что ему конец, но всего лишь казалось. У чародея в запасе было оружие на любой случай и против любого противника, даже против вампира. Руки, схватившие Региса, запылали раскаленным железом. Вампир крикнул. Геральт, видя, что чародей буквально раздирает Региса, закричал тоже и метнулся на выручку, но не успел. Вильгефорц сбросил разорванного вампира на колонну. С малого расстояния из обеих рук колдуна вырвалось белое пламя. Регис закричал. Закричал так, что ведьмак заткнул уши руками. С гулом и звоном вылетали последние витражи, а колонна просто расплавилась. Вампир оплавился вместе с нею, превратился в бесформенную глыбу. Геральт выругался, вложив в проклятие всю ярость и отчаяние. Подскочил, занес сигиль для удара. Ударить он не успел. Вильгефорц развернулся и хватил его магической энергией. Ведьмак пролетел через весь зал, с размаху врезался в стену, сполз по ней. Лежал, как рыба, хватая воздух. Думать ему надо было не о том, что у него сломано, а о том, что уцелело. Вильгефорц шел к нему. В его руке материализовался железный стержень длиной 6 футов.
«Я мог бы испепелить тебя заклинаниями», — сказал он. «Я мог бы превратить тебя в стекло, как только что проделал с тем чудовищем. Но тебе, ведьмак, суждено подохнуть иначе. В борьбе. Может, не слишком честной, но все же борьбе».
Геральт не верил, что ему удастся встать, но он встал. Выплюнул кровь из разрубленной губы. Сильнее стиснул меч.
«На Таныде!» — Вильгефорц подошел ближе, завертел стержнем. «Я только малость поломал тебя. Немного и аккуратно, потому что хотел лишь проучить. Однако, поскольку урок не пошел на пользу, сегодня я поломаю тебя со всем старанием, разделаю на малюсенькие косточки, так чтобы уже никто и никогда не сумел тебя собрать заново».
Он напал, Геральт не отступил. Геральт принял бой. Стержень мелькал и свистел, чародей прыгал вокруг пляшущего ведьмака. Геральт уходил от ударов и наносил их сам. Но Вильгефорц ловко парировал, и тогда жалобно стонала сталкивающаяся со сталью сталь. Чародей был быстр и ловок, как демон. Он обманул Геральта поворотом туловища и ловким ударом слева хлестнул снизу по ребрам. Прежде чем ведьмак снова обрел равновесие и восстановил дыхание, он получил по плечу так, что даже присел. Отскоком защитил череп от удара сверху, но не избежал ответного удара снизу, чуть выше бедра. Он покачнулся и ударился спиной о стену, сохранив, однако, достаточно сообразительности, чтобы упасть на пол. И в самую пору, потому что железный стержень скользнул по его волосам и врезался в стену так, что полетели искры. Геральт перекатился. Стержень выбивал искры из пола совсем рядом с его головой. Второй удар пришелся по лопатке. Сотрясение, парализующая боль, опускающая в ноги слабость. Чародей занес стержень. В его глазах горело торжество победителя. Геральт стиснул в кулаке медальон Фрингилии. Стержень опустился с такой силой, что зазвенело. Ударился в пол в футе от головы ведьмака. Геральт вскочил и быстро встал на одно колено. Вильгефортс подскочил, ударил. Стержень снова прошел в нескольких дюймах мимо цели. Чародей недоверчиво покрутил головой, на мгновение растерялся. Потом вздохнул, неожиданно поняв. Глаза у него сверкнули. Он прыгнул, одновременно замахнувшись. Поздно. Геральт молниеносно резанул его по животу. Вильгефортс взвизгнул, упустил стержень, отступил, согнувшись пополам. Ведьмак был уже рядом. Послал его ударом ботинка на обломке раздробленной колонны. Рубанул с размаху от ключицы к бедру. Кровь хлынула на пол, вырисовывая на нем зыбкий узор. Чародей закричал, упал на колени. Опустил голову, поглядел на живот и грудь. Долго не мог оторвать взгляда от того, что увидел. Геральт спокойно выжидал, стоя в боевой позиции с сигилем, готовым к действию. Вильгефортс душераздирающе застонал и поднял голову.
«Геральт!»
Ведьмак не дал ему закончить. Долгое время было очень тихо.
«Не знала я», — сказала, наконец, Йеннифер, поднимаясь с кучи обломков.
Вид у нее был страшноватый. Кровь текла из носа, заливая подбородок, стекая на грудь.
«Вот уж не думала», —
повторила она, видя непонимающий взгляд Геральта,
— «что ты знаешь иллюзионные чары, к тому же способные обмануть Вильгефортса».
«Не я. Мой медальон».
«А»,
— подозрительно взглянула она,
— «любопытно. Но все равно за то, что мы живы, надо благодарить Цири».
«Не понял».
«Его глаз. Он не вполне восстановил координацию. Не всегда попадал. Однако в основном я обязана жизнью».
Она замолчала. Глянула на остатки расплавленной колонны, в которой можно было угадать контуры фигуры.
«Кто это был, Геральт?»
«Друг. Мне будет его не доставать».
«Он был человеком?»
«Он был воплощением человечности. Что у тебя, Йен?»
«Несколько поломанных ребер, сотрясение мозга, тазобедренный сустав, позвоночника, все остальное прекрасно. А у тебя?»
«Примерно то же».
Она равнодушно взглянула на голову Вильгефортса, лежавшую точно в центре мозаики на полу. Маленький остекленевший глаз чародея поглядывал на них с немым укором.
«Хорошая композиция», — сказала Йеннифер.
«Факт», — согласился Геральт, немного помолчав. «Но я уже насмотрелся досыта. Ты сможешь идти?»
«С твоей помощью, да».
И они встретились втроем там, где сходились коридоры, под арками. Встретились под мертвыми взглядами алебастровых канифор.
«Цири», —
сказал ведьмак и протер глаза.
«Цири», — сказала поддерживаемая ведьмаком Йеннифер.
«Геральт», — сказала Цири.
«Цири», — ответил он, преодолевая неожиданный спазм. «Рад тебя видеть».
«Госпожа Йеннифер!»
Чародейка высвободилась из-под руки ведьмака и с величайшим трудом распрямилась.
«Как ты выглядишь, девочка!» — сурово сказала она. «Ты только посмотри на себя, как ты выглядишь! Поправь волосы, не сутулься, подойди-ка сюда!»
Цири подошла, окостеневшая, будто автомат. Йеннифер поправила ей воротничок, попыталась стереть уже засохшую кровь с рукава, коснулась волос. Приоткрыла шрам на щеке. Крепко обняла, очень крепко. Геральт видел ее руки на спине Цири, видел изуродованные пальцы. Он не чувствовал ни гнева, ни жалости, ни ненависти. Только усталость и дикое желание покончить со всем этим.
«Мамочка».
«Доченька».
«Пошли», —
решился наконец он, но решился не сразу. Цири громко хлюпнула носом, вытерла его тыльной стороной ладони. Йеннифер осуждающе взглянула на нее, протерла глаз. Видимо, в него что-то попало. И не мудрено. Ведьмак глядел в коридор, из которого вышла Цири. Словно ожидал, что оттуда вот-вот появится кто-нибудь еще. Цири покачала головой. Он понял.
«Пошли отсюда».
«Да», —
— сказала Йеннифер. «Я хочу увидеть небо».
«Я вас больше... Я вас никогда больше не оставлю», — глухо сказала Цири. «Никогда».
«Пошли отсюда», — в третий раз сказал Геральт.
«Цири, поддержи Йен».
«Незачем меня поддерживать. Разреши мне, мамочка».
Перед ними была лестница, гигантская лестница, тонущая в дыму, в мерцающем свете факелов и огня в железных корзинах. Цири вздрогнула. Она уже видела эту лестницу в снах и видениях. Внизу, далеко, ожидали вооруженные люди.
«Я устала», — шепнула Цири.
«Я тоже», — признался Геральт, доставая сигиль.
«Хватит с нас убийств».
«С меня тоже».
«Отсюда есть другой выход?»
«Нет, только эта лестница. Что делать, девонька, так надо. Йен хочет увидеть небо, а я хочу видеть небо, Йен и тебя».
Цири оглянулась, посмотрела на Йеннифер, которая оперлась о поручни, чтобы не упасть. Вытащила отнятые у Боннарта медальоны. Кота повесила себе на шею, волка протянула Геральту.
«Надеюсь, ты знаешь, — сказал он, — что это всего лишь символы».
«Все в жизни всего лишь символы».
Она вытянула ласточку из ножен.
«Идем, Геральт».
«Идем. Держись ближе ко мне».
Внизу с оружием во вспотевших руках ожидали наемники Скеллина. Филин быстрым жестом послал на лестницу первую группу. Кованые ботинки загрохотали по ступеням.
«Помедленнее, Цири, не спеши. И ближе ко мне».
«Да, Геральт».
«И спокойнее, девочка, спокойнее. Помни, никакой злости, никакой ненависти. Просто мы должны выйти и увидеть небо. А все вставшие у нас на пути должны умереть. Не сомневайся».
«Я не сомневаюсь. Я хочу видеть небо».
До первой площадки они дошли без помех. Наемники отступали, удивленные и сбитые с толку их спокойствием. Но через мгновение трое прыгнули к ним, с криком размахивая мечами. Они умерли тут же.
«Все разом!» — орал снизу Филин. «Прикончить их!»
Прыгнули следующие трое. Геральт быстро шагнул навстречу, обманул финтом, прошелся одному снизу по горлу. Развернулся, пропустил Цири под правую руку. Цири гладко хлестнула второго под пах. Третий хотел спастись прыжком через перила, не успел. Геральт отер с лица брызги крови.
«Спокойнее, Цири».
«Я спокойно».
Следующая тройка. Просверк клинков, крик, смерть. Густая кровь капала вниз, стекала по ступеням. Наемник в изукрашенной латунью разбойничьей одежке прыгнул к ним с длинной спицей. Глаза у него были дикими от наркотиков. Цири быстро ударила наискось, отбросила древко. Геральт рубанул. Отер лицо. Они шли вниз, не оглядываясь. Вторая площадка была уже близко.
«Убить!» — орал Скеллин. «Вперед! На них! Все вместе! Убить!»
На ступенях топот, крик, сверкание клинков, рев, смерть.
«Хорошо, Цири, но спокойнее, без эйфории и ближе ко мне.
Я всегда буду рядом с тобой.
Не тычь от плеча, если можно, от локтя. И осторожнее».
«Я осторожно».
Сверк клинка, крик, кровь, смерть.
«Хорошо, Цири».
«Я хочу увидеть небо».
«Я очень тебя люблю».
«Я тебя тоже».
«Осторожнее, уже близко».
Вспышка клинков, вой. Они шли, догоняя стекающую по ступеням кровь. Шли вниз, все время вниз, по лестнице замка Стига. Нападающий поскользнулся на кровавленных ступенях, упал им под ноги. Завопил, умоляя смилостивиться, обеими руками прикрывал голову. Они прошли мимо, не глядя. До самой третьей площадки никто не решался преградить им путь.
«Луки!» — орал снизу Стефан Скеллин. «Хватайте арбалеты! Бориас Мун должен был принести арбалеты! Где он?»
Бориас Мун, о чем Филин знать не мог, был уже весьма далеко. Он мчался прямо на восток, прижав лоб к конской гриве, выжимая из коня все, что он мог дать. Из остальных, посланных за луками и арбалетами, вернулся только один.